Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать и главные события, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с сегодняшнего материала в «Блумберге», который пишет, что пандемия может обойтись мировой экономике к 2025 году в 35 триллионов долларов. Потом поговорим о том, что в Совфеде предложили ввести дополнительные выплаты безработным в связи с коронавирусом. Говорят, людям все-таки нужны деньги, и речь пойдет о вот этом вот, о форме базового безусловного дохода. В Минске, это после новостей мы с вами обсудим, неизвестные в масках начали задерживать людей и громить кафе. Материал сегодня был, и важно поговорить о том, насколько вероятно, что одна из сторон желает эскалации, и как это предотвратить, если есть вариант какого-то политического урегулирования. После, в конце, мы поговорим о том, что граждане России поддержали введение уроков сексуального просвещения в школах, и здесь, конечно, мне потребуется ваше свидетельство, как вы сами просвещались, как вы просвещаете своих детей, просвещаете ли, самое главное, в какой форме это должно происходить. Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. Так, заявление главы Минздрава, он считает, что говорить о том, что ситуация с пандемией успокоилась, пока рано об этом говорить. Так, еще Роспотребнадзор в Томске завершил проверку после госпитализации Навального, данные переданы в прокуратуру, областное управление пишет, и Минобороны Белоруссии сообщила, что в рамках проверки боеготовности вооруженных сил в высшую степень готовности приводятся две артиллерийские базы и резерв танков.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, большой материал в «Блумберге». Суть в чем? Мировая экономика находится на пике восстановления после кризиса, связанного с началом пандемии коронавируса. Но до конца 2020 года страны могут столкнуться с новыми проблемами. Об этом с «Блумбергом» поделились опрошенные эксперты. В частности, по мнению профессора Австралийского национального университета Уорика Маккибина, до 2025 года пандемия может стоить мировой экономике около 35 триллионов долларов. Вы должны привить довольно большую часть населения, прежде чем экономические потери начнут снижаться, считает Маккибин. Он отметил, что потребуется еще немало времени, чтобы сделать разработанную вакцину доступной во всем мире. Как отмечает Bloomberg, правительство ведущих экономик мира уже вложили триллионы долларов в меры поддержки. Благодаря этому растет производство в Германии, восстанавливается экономика Китая, снижается безработица в США. Алексей Портанский на связи с нами, профессор высшей школы экономики, ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН. Здравствуйте, Алексей Павлович.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, можно ли сейчас уже понять, как меняется экономическое устройство в последние полгода? Маккибин утверждает, что некий пик сейчас мир проходит в восстановлении, а можно ли это все-таки считать неким восстановлением?
Вы знаете, однозначно ответить на этот вопрос сложно, что это уже восстановление. Дело в том, что вот в последние месяцы мы наблюдали ряд негативных явлений вот, в преодолении последствий, экономических последствий, социальных последствий пандемии. В чем они выражались? Они выражались в недостаточной согласованности действий государств. Хуже того, в национальных эгоизмах. Ну, пример тому, примеров несколько можно привести. Так. Вот памятная ситуация в Европейском Союзе, когда
закрылись все друг от друга.
Отказались предоставить необходимую поддержку Италии, Испании. Угу. А потом Урсула фон дер Ляйен извинялась даже перед Италией в этой связи. Второй пример, это когда Соединенные Штаты перекупили все лекарства, которые предназначались для других стран, для европейцев, за тройную цену, понимаете, лекарства, которые вот могут помочь против коронавируса. Вот, вот это вот такое абсолютно ясное такое вот громкое проявление национальных эгоизмов, когда даже в масштабе государства и их политические лидеры абсолютно не думают, что эта проблема, она же планетарная, и невозможно ее преодолеть только усилиями одного государства. Ну, здесь можно провести даже параллель с Великой депрессией, когда поначалу, вот в 30-м году, пытались преодолеть в одиночку те же Соединенные Штаты. Но потом, значит, Европа тоже отвечала соответствующими протекционистскими мерами, так. И это был как снежный ком. Вот. Вот сейчас то же самое, то может быть даже хуже, острее. Вот эти вот национальные эгоизмы и окукливание государств, а дальше уже это протекционизм, там другие меры. Вот, вот это должно быть остановлено окончательно. Вот если все вот эти вот меры все-таки они будут остановлены, и механизмы глобального управления заработают в своем, так сказать, наилучшем, что ли, виде, тогда можно надеяться, что процесс восстановления дальше пойдет неуклонно.
Алексей Павлович, пока, да. Да, вот здесь еще такой момент. Мало восстановиться, но нужны какие-то цели. Условно, есть марксистские постулаты о классовых интересах, которые определяют взгляды людей и, соответственно, разделяют их на группы, противоборствующие очень часто. Вот с вашей точки зрения, вот эта новая постковидная экономика, это все-таки время с сохраненными марксистскими постулатами, и на этом будет строиться экономика мировая, или что-то другое?
Ну, я бы, конечно, не ставил во главу угла марксистские постулаты. Вообще, я придерживаюсь мнения вот, ну, большинства, я бы сказал, аналитиков, которые считают, что, в общем-то, глобальная повестка дня в результате пандемии, она не изменится. Другое дело, что процессы ускорятся, которые уже шли, они ускорятся. И, значит, негативные моменты, там все беды, которые были, беды, скажем так, капитализма или там беды рыночной экономики, они обострятся. И, в общем-то, те вопросы, которые не решались или решались медленно, их придется решать. Ну, возьмите вот самое такое серьезное, это торговые войны, торговая война между США и КНР. Вот. Ну, в общем-то, вопрос не удалось решить до конца. И он даже вызвал кризис во Всемирной торговой организации, потому что у ВТО нет надлежащего механизма для решения этой проблемы на уровне вот гигантов, на уровне двух ведущих экономик США и Китая. Вот. Вот эту проблему надо решать, ее надо решать с задействованием двадцатки и даже ООН, потому что сама ВТО не может эти механизмы себе, как бы, так сказать, придумать. Вот. Ну, есть и другие примеры, которые именно свидетельствуют о том, что вот проблемы, которые существуют, так, их необходимо решать. И пандемия их просто вот обнажила. Она их сделала более, как бы, обострила вызовы, сделала их более настойчиво требующими ответа, решения. Я бы так сказал.
Алексей Павлович, здесь еще важно понять, знаете, как говорят, повод для войны не всегда причина войны. И вот, скажем так, вот эта история с пандемией и реакция на заболевание, вот такая реакция, характерная для всего мира. Может быть, это был все-таки некий повод, потому что в мире накопилось серьезные противоречия, финансовые, политические и так далее. Как мы знаем, история человечества показывает, преодоление противоречий идет по пути войн. Но война – это очень дорого, с учетом того, что есть ядерное оружие у стран и так далее. Это самоуничтожение человечества, все. А вот здесь вот так получилось. Вот все-таки, может быть, как бы, знаете, ООН же появилась после Второй мировой войны. А сейчас как могут работать эти институты, которые были созданы после страшнейших катаклизмов, страшнейшей войны? То есть здесь, наверное, какие-то другие по итогам пандемии появятся институты, наднациональные органы, которые будут регулировать политику, экономику в мире.
Вы знаете, я не думаю, что все-таки появятся другие институты, поскольку сегодня практически все члены ООН, возьмем и другие организации, там даже Всемирную торговую организацию, а там тоже 164 члена, она универсальная, вот, никто не возражает против этих организаций и не предлагает создавать новые. Так. Другое дело, что на повестке дня совершенствование работы этих организаций, совершенствование механизмов, это да. Вот эту задачу или эти задачи придется решать. Но создавать новые – это неоправданный путь, конечно. В общем-то, есть уже такие организации. Ну, возьмите ВОЗ. Вот у американцев были претензии, что во главе стоит, как бы, условно говоря, ставленник Китая с точки зрения американцев. Вот. Ну, очевидно, у ВОЗ объективно были какие-то проблемы. Ну, необходимо совершенствовать эту организацию. Но это не значит, что ВОЗ надо закрыть и создавать новую организацию. Я так не думаю.
А с вашей точки зрения, какая будет основа для мировой экономики? То есть это что? И как преодолеть, скажем так, что может сплотить государство, если, в принципе, разработка вакцины – это соревнование, уменьшение числа зараженных – это тоже своего рода соревнование? То есть в какой-то момент полгода назад забыли вообще обо всех заболеваниях, которые есть на планете Земля, и сосредоточились на коронавирусе, и из-за этого устроили локдаун. Вот из этого локдауна уже все равно всем придется выходить сообща, а не поодиночке.
Да, я думаю, что постепенно приходит осознание того, что, ну, кстати, есть такая вот мудрость, ничто так не сплачивает, как общий враг, как наличие общего врага.
Да.
Это работает, скажем так, и в масштабе семьи, и в масштабе деревни, и в масштабе, я не знаю, там, страны. Если есть общий враг, то происходит мобилизация. Ну, вот здесь вот масштаб-то он планетарный,
ага.
И общий враг, он как бы навис над планетой. И вот должна произойти вот эта вот общая мобилизация. Но понятно, что слишком велики масштабы.
Так.
И поэтому слишком велики различия в реакции на вот этот вот вызов. И наслаиваются, конечно, противоречия, которые существуют на планете, там, между регионами, между странами.
Угу.
Поэтому вот сплочение перед общим врагом, мне верится, что оно все-таки наступит, но не очень быстро. Вот я бы здесь еще сослался на призыв генсека ООН Антонио Гутерреша, ну, все-таки авторитетная фигура, генсек ООН, он как раз говорит, что пандемия, какой бы ужасной она ни была, должна стать тревожным сигналом, побуждающим всех политических лидеров понять, что наши концепции и подходы должны измениться, и что раскол создает опасность для всех. И вот дальше он как раз призывает, что единственный способ решить глобальные проблемы – это использовать гораздо более надежные механизмы глобального управления на основе международного сотрудничества. Но они уже есть. Изобретать новые механизмы – это очень долго, и вряд ли все сразу в них поверят. Все-таки
понятно.
Надо совершенствовать существующие. Замечу еще,
да.
Извините, есть, конечно, опасность того, что отдельные лидеры крупнейших держав, они выступают против многостороннего сотрудничества. Ну что греха таить, это Дональд Трамп, который первый из президентов США стал отрицать вообще пользу многостороннего сотрудничества для Соединенных Штатов.
Угу.
Ну, известны его высказывания против даже НАТО, ЕС и ВТО, то есть проектов, которые создавались при активном участии Соединенных Штатов, а он против них.
Угу.
Вот это проблема, это реальная проблема, позиция администрации Трампа.
Спасибо большое, Алексей Павлович. Алексей Портанский был с нами на связи, профессор Высшей школы экономики, ведущий научный сотрудник Института мировой экономики международных отношений РАН, то есть эффективно менеджмента не хватает. Всех на переквалификацию, видимо, по всему миру. С другой стороны, осознали ли государства, что насколько верной была их тактика по локдауну вот этому мощнейшему? То есть мало того, что там не выпускать из дома, так а грузы, а бизнес, а деньги. У вас сайт сегодня падал, Сергей Афонин спрашивает. Какие-то проблемы были, но, по-моему, сейчас уже восстановились. Сергей, 7373948, по крайней мере, я на сайт захожу без проблем. Алло, здрасте.
Добрый день, Женя, это полковник.
Да, полковник, слушаю вас.
Вы знаете, ну вот мне кажется, господин Портанский немножечко что-то не то говорит. Это вот мое сугубо личное, персональное мнение.
Поясните.
Да? Объясняю. Никогда государства не будут объединяться для того, чтобы победить вот такую проблему. Потому что проблема у нас кроется в экономике. Проблема в раздутой экономике, когда у нас обязательств огромное количество, примерно на 2 квадриллиона долларов выпущено, да? И вот этот вот пузырь надо сдувать. И сдуть его можно только за счет кого-то. То есть общественный пирог, он, ну, примерно сколько там, 120-130
Его стало меньше, конечно, его стало меньше, сильно меньше.
И вот когда говорят, что на 35 триллионов он сдуется, да, это как раз те самые 30%, которые были в Великую депрессию во все остальное время.
Да?
И за счет чего он сдуется? Как он сдувался в Великую депрессию? За счет войны. Сейчас войну организовать, ну, тяжеловато, потому что может ответка прилететь страшная. Соответственно, вот коронавирус, ну, это, конечно, страшная болезнь, там, опасная и так далее, и так далее. Но 30 миллионов заболевших в течение года, это, простите, не пандемия. Вот. То есть это явно раздутая, вокруг него раздутая, так сказать, шумиха именно для того, чтобы сдуть экономику. Вот сейчас она, по подсчетам экономистов, упала процентов на 10-12. Значит, осталось еще примерно 20 или 18%. И сдуваться она будет за счет того, что съедят кого-то. США хочет съесть Китай. Китай хочет съесть США. Мы там в качестве, так сказать, гарнира для них находимся, потому что мы сырьевая страна. и так далее. И вот в этой ситуации объединяться, ну как-то, как это объединяться, если я могу весь этот пирог съесть?
Да, кто спасибо. Спасибо большое, да? Полковник. Ну да, как известно, второй фронт-то тоже не сразу открывали. Смотрели все-таки, наблюдали, чье возьмут. Ну, по факту это же было. 7373-948, телефон прямого эфира. Вот и здесь как? Если страны соревнуются, у кого быстрее вакцина появится, у кого меньше заболевших, а у кого больше, а права Швеция, не права Швеция с своим вариантом преодоления вот этого эпидемиологического кризиса. В конце концов, эпидемия СПИДа никуда не делась. Эпидемии штаммов гриппа обещают нам штуки 3, по-моему, в следующем сезоне. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Здравствуйте, это Руслан Красногорск.
Да, Руслан, слушаю.
Надеждой смотрю на будущее, то есть... этого сезона Ассамблею ООН генеральную.
Там так, а что хотите?
Наш президент, еще Америки президент, но много других президентов. Угу. И мне кажется, вот может и есть доля истины в этом, что будет мир объединяться как-то. Потому что все хотят объединиться, ну, внутри себя, но все боятся, все стесняются друг друга.
Нет, а просто как здесь как объединиться, понимаете? Одно дело бороться с врагом, ну, в виде фашистов. Ты понимаешь, кто твой враг. Ты понимаешь, кого надо бить, да? По каким объектам надо бить. Ты понимаешь это. А здесь речь идет о вирусе. Ну, который никуда не денется, кстати. Вообще никуда не денется. Мы не можем быть кардинально стерильными, да.
У нас сейчас такая бурная фантазия в эпоху компьютерных игр, что мы себе вирус можем нарисовать как врага похуже фашистов и нацистов, и всех вместе взятых, которые были до них. Поэтому главное... человека, чтобы он понимал конкретно, какой враг, и где он, что, как. И это, когда общий месседж будет послан, что надо с этим врагом, постепенно и подтянутся все остальные.
Спасибо, Руслан, да.
Всеобщая победа тогда. Вот.
Спасибо. Ну, всеобщая победа. А там другие штаммы какие-нибудь появятся, понимаете? Ну, есть ощущение, на самом деле, пока перераспределение какого-то финансового ресурсов не произойдет на планете Земля, ну, как-то вот оно так и будет. Будут заявления Блумберга о пандемии, которая обойдется в 35 триллионов долларов, а может быть, будет еще больше, понимаете? Ну, деньги, деньги. Штука такая главная на Земле.
Внимание, внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Тем временем, пока мир преодолевает экономический кризис, в Совете Федерации предложили дополнительные выплаты безработным в связи с коронавирусом. Об этом кто сказал? Председатель Комитета по экономической политике Андрей Кутепов направит помощнику президента Максиму Орешкину письмо, которым предлагается ввести базовый доход безработным в дополнение к соответствующим пособиям в связи с коронавирусом. В качестве меры поддержки предлагается вот этот доход. Представляет собой социальное пособие, регулярную выплату фиксированной денежной суммы от государства гражданам страны, гарантирующую минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации, независимо от рода деятельности, экономического и социального положения. О суммах, насколько я понимаю, речи не идет, но вот по версии Министерства труда, к концу 2020 года официально ожидается до 6 миллионов безработных, это только официально, мы понимаем, что теневая экономика у нас тоже очень крупная. Вот, и что более реалистично удовлетворить минимальные потребности безработных с учетом семейной нагрузки, им необходимо выплачивать такое пособие. Алексей Зубец на связи с нами, проректор финансового университета при правительстве, доктор экономических наук. Алексей Николаевич, я вас приветствую, здравствуйте.
Добрый день.
Алексей Николаевич, с вашей точки зрения, сколько им понадобится такая выплата, готово ли государство к этому, и самое главное, сколько это стоит?
Это стоит примерно 2 триллиона рублей, государство к этому не готово. И количество людей, которым эта выплата понадобится, она будет снижаться. Потому что у нас те 6,5 миллионов безработных, которые у нас подсчитаны по методике Международной организации труда, большая часть из них – это серые занятости. Те люди, да, которые числятся безработными, но при этом имеют работу. То есть реальная безработица в нашей стране намного меньше. Значит, дело в том, что вот коронавирусная эпидемия, слава богу, практически сошла на нет, и ее влияние на экономику на сегодняшний день пренебрежимо мало. То есть экономика заработала и всасывает назад тех людей, которых рабочую силу, которую она выкинула в тяжелые времена, там, марта-апреля, когда все было закрыто.
Так.
То есть, если все будет нормально, к концу года или в первом квартале следующего года уровень безработицы снизится до предкризисного уровня, то есть вернется на уровень там весны, начала 2020 года, до начала кризиса. Вот. Соответственно, на сегодняшний день вот против этой инициативы, о которой мы сейчас говорим, выступает целый ряд обстоятельств. Во-первых, эпидемия закончилась, значит, экономика на подъеме, безработица падает, денег нет. Поэтому вероятность реализации этих мероприятий, в общем, я не очень в это верю.
Алексей Николаевич, а другой момент. Хорошо, эпидемия закончилась, но где гарантия, что у людей восстановятся рабочие места, восстановятся товарообороты, движение денег? Соответственно, с другой стороны, почему нет денег, если есть ФНБ? И третье, ведь некоторые страны практикуют базовый доход вне зависимости даже от того, сколько человек получает, там, нищий он или он богатый. Ну, практика такая есть. Почему это невозможно, в принципе, внедрить здесь как философию некую?
Значит, смотрите, во всем мире, там, где проводились эксперименты, это Финляндия и там в Соединенных Штатах проводились, это на уровне эксперимента. Базового дохода у нас в мире на сегодняшний день, как действующей практики, нету на сегодняшний день. Вот, поэтому, во-вторых, это очень дорогая штука. Вот в Швейцарии там несколько лет назад был референдум относительно базового дохода, и население высказалось против, потому что базовый доход требует огромных дополнительных налогов, которые надо собирать, чтобы потом раздать. В-третьих, философия нашего правительства в части пособий по безработице состоит в том, чтобы не делать эти пособия слишком большими, чтобы люди искали работу. У нас в стране 1,5 миллиона свободных рабочих мест. Да, это там низкооплачиваемая работа в тяжелых условиях, это чистая правда. Но если у вас семья сидит голодная, и вам деваться некуда, вы пойдете на любую работу, в том числе и на такую. Если вы не хотите принимать вот условия, которые вам предлагают там на бирже труда, центры занятости, то значит, у вас есть накопление, и вы будете ждать, пока рынок стабилизируется. И в этом случае государство за вас ответственности уже не несет, если вы отказываетесь от предложений по трудоустройству. Поэтому и Россия проводит политику правительства, чтобы пособия не превышали уровень заработной платы. Потому что в Америке вот сейчас сложилась ситуация, когда с учетом всех выплат люди получают больше безработные, чем они зарабатывали, когда еще не было эпидемии. И возникает вопрос, а зачем тогда искать работу, если можно жить на пособие? Вот чтобы избежать такой истории, Россия удерживает пособие безработицы на низком уровне.
Понятно. Спасибо большое, Алексей Николаевич. Алексей Зубец был с нами на связи, проректор финансового университета при правительстве, доктор экономических наук. Борис пишет, все хорошо, но откуда возьмутся деньги? Вон даже Кувейт уже лапу сосет, а это четвертая страна мира по запасам. По запасам чего? Нефти, Борис? Так ее продавать некому, понимаете, спрос-то еще не восстановился. 1,5 миллиона рабочих мест, это работа хлам, как говорят в США, Алексей Морозов говорит. Ну, видите, Алексей Николаевич пояснил некую логику государству, почему пособия такие маленькие? Потому что нужно стимулировать, ну, там, заставлять фактически людей идти на искать вакансии, искать работу. Вот. И поэтому они могут там получать, ну, немножечко больше. Иногда, правда, бывает, что зарплата, в принципе, по минимуму и сопоставима с этими пособиями. Такое тоже случается. Сергей, реальную безработицу можно узнать только когда будут нормальные пособия по безработице, иначе люди не видят смысла вставать на учет в центры занятости. Минимальное пособие с 1 сентября опять стало 1500 рублей. 7373948. Вам бы понадобился вот этот безусловный базовый доход? Ну, то есть какое-то пособие от государства на некоторое время еще вот вам нужно в качестве подъемных после вот этого странного локдауна? Здравствуйте, алло. И сколько?
Здравствуйте.
Здрасте.
Николай зовут.
Да, Николай.
Я, честно говоря, ну, не понимаю логику чиновников. Ну, то есть я логику понимаю чиновников. То есть так, это в нашей стране социал-дарвинизм и все. И больше ничего. То есть единственное, на самом деле, если начать разбираться, самые бесполезные люди, судя по всему, это как раз чиновники. Вот. Ну, значит, вернемся к нашим баранам. Обеспечить просто выживаемость людей очень несложно, создав, ну, например, я так, например, в Америке там есть свои socials, например.
Да, да,
вот,
да.
У нас вы можете сделать просто деньги специальные, просто отдельные деньги.
карточки,
которые связаны с определенными там товарами. И теоретически каждый человек, ну, если бы мы приехали, вот он хочет учиться. Ну, так, например, всю жизнь хочет учиться, вообще работать не хочет. Он должен иметь возможность просто нормально жить. У него должно быть обеспечен какой-то определенный уровень жилья, который, кстати, в законодательстве прописан. Вот наши все чиновники тоже об этом, наверное, не знают. Что вот если написано,
у нас прям 3 секунды. Да.
Да, социальные нормы есть, и она должна быть предоставлена сразу, не через год, не через 20. У нас вот, видите, расширительное толкование социального государства всеми чиновниками, они достигают шизофренических объемов. Ну, надеюсь,
я понимаю. Да, спасибо большое. Много денег не бывает, говорит Григорий из СПБ, но мы с вами неоднократно говорили, кому-то кто-то назвал вполне фиксированную сумму, кому сколько денег надо. 14.30 новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице, мы продолжаем. Борис говорит, мне понадобился безусловный базовый доход, но я понимаю, что это чистый популизм, и никакого базового дохода никто не обеспечит. Понимаете, а мы же с вами жили сейчас в условиях вот этого, ну, базового, да, дохода весной и в начале лета. Когда получали детей, когда получали те люди, которые потеряли работу. Вот это же все было, да? Но сейчас есть такая теория, что вместе с тем, как все перестанут бояться коронавируса, как эта эпидемия закончится или вспышка, называйте как хотите, сразу же все зацветет опять пышным цветом, и люди опять выйдут на работу и восстановят те же самые обороты, которые у них были. Но в Совете Федерации говорят, что на всякий случай пока нужно все-таки людей обеспечить деньгами. Ну, и мнение экономиста вы слышали. Все, нам нужно дальше с вами двигаться, что Мишустин, Минвосток развития будет вести реестр резидентов российской части арктической зоны, уже подано 5 заявок, Путин призвал в Рио главы Калужской области обратить особое внимание на ликвидацию свалок, и президент же заверил в Рио главы Калужской области в поддержке с обеспечением жильем детей-сирот, а нам с вами надо двигаться дальше, на очереди Белоруссия.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Так, что нам дают сейчас ленты? Еврокомиссия пытается установить факты по информации о пропаже оппозиционеров в Беларуси. А сегодня же оппозиционное издание «Тутбай» написало, что неизвестные люди в масках начали задерживать посетителей кафе на улице в центре Минска, где 6 сентября проходила очередная акция протеста. Там неизвестные выбивали стекла в кафе, задерживали людей. Корреспондент канала об этом писал. Также он приводил видеозапись происходящего. 6 сентября сотрудники белорусских правоохранительных органов начали массово задерживать протестующих, вышедших на улицы городов страны. Всего на данный момент задержано несколько сотен человек. Самая масштабная акция прошла в Минске. Днем к месту ее проведения стягивали бронетехнику, усиленные наряды милиции были и так далее. То есть продолжается что-то, но вот эти вот видео и фото появились, что есть некие люди, которые без опознавательных знаков и так далее. И они задерживают кого-то. Вот, кто эти люди, непонятно. Олег Бондаренко на связи с нами, политолог, директор фонда... попозже, через минуту он будет. Вот что. 7373-948, телефон прямого эфира. Я-то думала, у него только одна минута. Ну, хорошо, через минуту мы дозвонимся Олегу Бондаренко. То есть смысл в том, что есть некие люди, которые непонятно к кому относятся. К той стране, к второй стране, к третьей стране, неважно. Но они что-то совершают. И даже вчера были кадры, что у каких-то таких людей отбивали, группа людей отбивала, там, как его назвать, пойманного, задержанного, даже непонятно, какие термины употреблять. И здесь важно понять, насколько вероятно, что одна из сторон желает эскалации, а самое главное, как это предотвратить. Вот есть заявление Координационного совета оппозиции Белоруссии, который говорит, что местонахождение исчезнувших членов КС неизвестно, власти свою причастность отрицают. Адвокат белорусского оппозиционера Колесникова до сих пор не знает о ее местонахождении. Сегодня писали СМИ, что ее какие-то люди посадили в минивэн и увезли в неизвестном направлении. 7373-948, телефон прямого эфира. Я слушаю вас. Здравствуйте. Алло. Алло.
Добрый день, Владислав.
Да, Владислав, слушаю вас.
Слушайте, ну, то, что сейчас на волне протестов будет твориться беспредел и вплоть до киднеппинга, это вполне ожидаемо.
Нет, просто какие варианты? Важно понять, и той, и другой стране как бы это на руку или наоборот это нужно
действиями предотвращать? Варианты такие, что это могут быть и представители силовых структур, достаточно защекреченных у нас в стране, там они тоже работают без опознавательных знаков и в масках. Ну, потому что это спецслужбы.
Вы понимаете...
Все секретно. О том, что они задержаны, ну, об этом, скажем так, обычные рядовые... Там полицейские, они даже знают.
Вы понимаете, если какие-то... Спасибо большое. Если какие-то сверхсекретные операции, я не думаю, что они проводятся вот так вот у всех на виду. Одна группа людей пытается отбить у других, там, у другой группы людей кого-то. Вот, поэтому возникают вопросы. Олег Владимирович, вы с нами?
Да, здравствуйте.
Да, здрасте, прекрасно. Олег Бондаренко, политолог, директор фонда прогрессивной политики. Вы видели эти фото и видео с неизвестными в масках, которые задерживали людей, били витрины? Кто это? Может быть.
Вы знаете, в наше время совершенствование информационных технологий, это могли быть как настоящие фото, так и не настоящие фото. Это могли быть как некие агенты спецслужб, так и фейковые некие лица, специальные подставные утки, которым там оппозиция заплатила каких-то денег, чтобы вот мы с вами сейчас об этом говорили.
А вот так, смотрите, что, вот все ждать... здесь сразу, да, Олег Владимирович, вот только оппозиция заплатила или условно эти люди могут действовать под эгидой, например, там, силовых структур?
Да.
Знаменитые украинские что-то вроде этого.
Да, вы знаете, на самом деле Бог его знает, это может быть и первое, второе, третье, еще там несколько вариаций. Вот. Самое главное, конечно, надо смотреть, кому это выгодно, кому выгодно о том, что...
Усугубление ситуации.
Да, да, да. Обвиняли. По-моему, на самом деле для Лукашенко все складывается довольно хорошо и так. Ему совершенно нет никакой необходимости проливать кровь, используя каких-то непонятных наемников. Потому что, в общем-то, все довольно... понятно, уже сходит на нет. Да, он больше всего опасался забастовок, начала забастовочного движения. Забастовочное движение ему удалось довольно быстро как-то, значит, прикрутить. И единственный представитель забастовочного движения, который заседает в этом Координационном совете, ну, он уже фактически не является таким полноценным представителем сильных Белоруссии, сильных, на самом деле, профсоюзов. Вот. А то, что будет, выражаясь российским политическим слангом, крякал, креативный класс, еще какое-то время выходить на улицы и бузить, ну, я думаю, что ему от этого ни тепло, ни холодно. Сейчас немножко погода испортится, и все меньше и меньше народа будет по воскресеньям там майданить.
Ну, подождите, это все-таки майданить, вы это как притчу в языцах употребляете фразу, да, майданить?
Ну, я имею в виду...
Ну, как такового майдана выходить... просто нету. Когда мы говорим слово «майдан», мы подразумеваем, нет, да, украинские
есть
события.
Есть люди, которые выходят на различные несанкционированные акции протеста. Это я называю словом «майданить».
Ну, на Майдане вообще-то там бутылки с зажигательной смесью были все-таки.
Разные были майданы. Евгения, совершенно разные были майданы, совершенно мирные были, вот, не обязательно все это вот прям в таком.
Но вот эти вот люди, которые кого-то задерживают, бьют витрины и так далее, если это кем-то инспирировано, это все-таки проблема для обеих сторон или нет?
Это, безусловно, проблема для обеих сторон. Вопрос в том, что кто сможет эту проблему сейчас снять. Вот.
И
здесь,
как?
Конечно, было бы важно, чтобы в этом власти приняли активное участие. Вот. Потому что помимо... когда используешь политику кнута, нужно еще не забывать о пряники. Вот мне кажется, что Лукашенко, он немножко забыл о пряники.
Но он же обижен наверняка. Он обижен.
Кнутом у него все в порядке. Ну, знаете, на обиженных воду возят, значит, обижен. Это не политический, не политический совершенно... дискурс.
Так.
Обижен, может быть, пятиклассник, вот, а не президент страны. Так что, если говорить о его действиях, о том, чего не хватает, на мой взгляд, ему не хватает каких-то вот приятных моментов, которыми он бы мог в качестве пряника задобрить свою политическую оппозицию, своих недовольных сограждан.
Но вы считаете, что он может на это пойти, и самое главное, каким образом? То есть, как бы, условно, не замечать людей, которые выходят на улицы Минска.
Да. Я не его личный психотерапевт, я не могу утверждать, на что он может пойти, исходя из его внутреннего состояния, но я могу сказать, как практикующий политический консультант, что это ему необходимо для умиротворения ситуации. В противном случае, даже самую спокойную ситуацию можно несколькими неосторожными действиями довести до предреволюционной. Мы прекрасно помним Киев образца декабря 2013 года, вернее ноября, да, когда еще не было вообще ровным счетом никаких серьезных предпосылок для каких-то активных массовых протестов. Но несколько ошибок со стороны власти позволили эти протесты сделать массовыми и очень агрессивными.
Спасибо.
Поэтому, как бы, тут зависит от того, кто больше ошибок сделает, а кто их не сделает.
Понятно. Вот, спасибо большое, Олег Владимирович. Олег Бондаренко был с нами на связи, политолог, директор фонда прогрессивной политики. Говорит, что появление вот этих вот людей, как их назвать, тетушками или как, кем они проплачены, непонятно, от кого они действуют, тоже непонятно. Это вообще проблема для обеих сторон, и власти должны в это включиться. И еще любопытный тезис выдвинул Олег Владимирович, что Лукашенко бы нужно какой-то пряник предложить людям, которые выходят на улицы. Но мы же можем как бы сейчас рассуждать и просчитать, а какую тактику он занял? Ожидание того, что бабье лето закончится, и люди просто перестанут ходить. Но если люди перестанут ходить, исчезнет ли вот эта политическая напряженность? Или делать вид, что вот этих вот там десятков тысяч людей, которые выходят на улицу, их просто нету. Ну вот нету и все, с ними не считаются. А если даже какие-то люди выдергивают из толпы и кого-то там крутят, бьют витрины и так далее, так по делам им, в конце концов. Ну, так же тоже можно рассуждать. Мы пытаемся понять логику, какой пряник может быть с этой стороны. То есть, что нужно сделать Лукашенко, чтобы снизить политический вот этот вот накал, с вашей точки зрения. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, и слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, да, здравствуйте.
Здрасте.
У Александра Григорьевича просто нету денег на пряники.
Вот, а думаете, только деньги, да?
Ну, конечно. Деньги, ну и какие-то свободы дать. Вот. Он не даст, это противоречит его политике и риторике. Угу. Сейчас вообще наблюдается, на самом деле, последние несколько лет, замалчивание, необращение внимания на митинги. Тому примеры Венесуэла и Хабаровск, сейчас Белоруссия. Это такой...
Нет, обращение, смотрите, а вот интересно, обращение внимания на митинги, и чтобы что? Вот мы говорим про Хабаровск, про Украину говорим, не про Украину, про Белоруссию. Про Украину уже много чего наговорили.
Да, Венесуэла.
Венесуэла. Вот. Ну, было же, освещали. Вот люди выходят, должны отреагировать? Что?
Официальная как бы власть, она не реагирует. То есть она делает вид, что все в порядке, есть какой-то процент недовольных. Вот, ну, как бы есть и есть.
Руководствуясь логикой, что не вся же страна вышла, правильно?
Да, да, все.
Понятно. Все, да, спасибо, принято. 7373-948. С вашей точки зрения, какие шаги может предпринять, сделать Лукашенко, чтобы урегулировать ситуацию? Надеяться на то, что наступит осень, и люди уйдут просто-напросто с улиц, потому что улица признак того, что что-то не так. Вот именно улица признак того. Или все-таки поглубже посмотреть и что-то как-то решить. 7373-948. Какие варианты? Здравствуйте, алло.
Добрый день. Вы еще тему Беларуси обсуждаете?
Да.
Ну, я думаю, что сейчас важно Лукашенко не пойти вот по пути Януковича. То есть не нужно провоцировать ситуацию, надо ее спокойно спускать на тормоза.
А как, и у Януковича? Янукович просто был в Варшаве, и с одной стороны у него Ангела Меркель, с другой стороны у него Российская Федерация, и он не понимал, куда идти.
Понимаете? Ну, с одной стороны, да, но с другой стороны, он как бы сам создал ситуацию.
Ой, это не я, простите, это вражеские какие-то сигналы, не знаю. 7373-948, это точно не я вас отключила. Алло, здрасте.
Здравствуйте, сейчас радио убавлю.
Да, пожалуйста.
Ну, поспорю с Олегом
насчет
пряников. На самом деле, вот сейчас там выходят так называемые кряклы, которых, кстати, не так уж и много. Вчера там было всего 25 тысяч по максимуму, так что там никаких сотен тысяч нету, даже 50 тысяч нету. Так что их все, с каждым днем становится все меньше. Но на самом деле Лукашенко все эти годы своего правления тем же кряклам давал исключительно пряники. Мы знаем, что как раз вот сфера IT в Беларуси развивается очень хорошо. И вот эти айтишники получили от правительства все там налоговые льготы, финансирование и отплатили черной неблагодарностью. Так что по делам им как раз не пряник, а это самое, а дубинку.
А, вы хотите дубинку?
Вам давали деньги, так. А вы это самое, вот так это самое, это отблагодарили меня за то, что я вам делал.
Нетушки, ребята, вышли против.
А вы думаете, все это так линейно работает? Ну, то есть, если мне дают деньги, значит, я не имею права там чему-то возмущаться.
Им дали деньги, им дали реализоваться.
И что?
Им дали возможность заработать. А они за это отвечают вот этими беспорядками. Ну, извините.
Ну, во-первых, беспорядков... Давайте сразу, беспорядков нет. Давайте быть четкими. Я не занимаю ни ту, ни другую сторону, но я призываю вас быть четкими в формулировках. Беспорядки – это бьют витрины, кидают коктейли Молотова, избивают и так далее. Вот это беспорядки. А здесь как бы, ну, как сказать, демонстрация. Вот это так называется. Просто я хочу, чтобы мы все были четкие в формулировках, потому что от этого просто проще отталкиваться. Лукашенко, ну, нужно уйти в несознанку и просто помолчать, тем самым не давать лишней почвы для искажения линии партии. Демократия – великая вещь, дай слово идиоту, и он сам себе все расскажет. Это касается и власти тоже. Ну, не знаю. Понимаете, можно уйти в несознанку, как бы ты видишь, что вот чисто на улицах, и ты думаешь, что все хорошо. А на самом деле люди потом на кухнях сидят, понимаете, и вот это вот все копят на своих кухнях. После этого бывает пострашнее, поэтому в данном случае человек, который называет себя президентом, он не имеет права отмолчаться. Он не имеет права отмолчаться. Ему нужны какие-то действия. Какие? Вот это второй вопрос. Давайте в «Умных парнях» тоже обсудим, а пока у нас еще про секс-просвет надо успеть поговорить.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Граждане России поддержали введение уроков сексуального просвещения в школах. Большинство опрошенных граждан поддерживают эту идею, показал опрос сервиса «Доктор Ряд». По мнению респондентов, о средствах контрацепции детям должны рассказывать врачи. А идею, в принципе, поддерживают 74,7%. В опросе участвовали 4200 человек, три четверти из которых имеют детей. Среди опрошенных 52% мужчин и 48% женщин. Более 60% респондентов – жители Москвы и других городов-миллионников. Вот что сказал на эту тему Геннадий Онищенко, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке. Давайте его послушаем, потом обсудим.
Сейчас присовокупятся к этому наши эти скоморохи, которые начнут ерничать на эту тему. Поэтому давайте будем говорить о совершенствовании полового воспитания. А поскольку это нужно делать очень щадяще и беречь психику и девочек, и мальчиков, которые подрастают, не лишать их того флера, ну как вам сказать, романтизма. Потому что если мы перейдем к физиологии сразу, ну это превратится... Оскотинивание, я бы так сказал. У нас есть сегодня сформулированное в законе положение о юридическое определение воспитанию, потому что мы все говорим слово воспитание, у каждого, по-моему, своя формулировка. А теперь есть законом определенное положение. И одним из основополагающих является то, что у нас с вами есть воспитание здорового образа жизни, а вот то, о чем мы сейчас с вами говорим, это не что иное, как здоровый образ жизни на определенном этапе человеческого развития, да, индивидуальном. И, безусловно, здесь этот вопрос нужно в школы вводить без пошлости, вводить без излишнего там, не на примере тычинок и пестиков рассказывать об этом, а найти приемлемые для каждого, с учетом возрастных особенностей детей, эти вопросы. И гигиену в том числе, потому что сегодня одной из главных вопросов является то, что у нас, к сожалению, многие женщины, да и мужчины не могут свою выполнить детородную функцию в силу приобретенных и в том числе инфекционных заболеваний в результате вот такого как бы эмпирического познания этой сферы человеческой жизни и жизнедеятельности, причем важнейшей.
Геннадий Онищенко, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке. Доктор говорит, что нужен, конечно, секс-просвет, чтобы потом не было мучительно больно. Просто родители сами стесняются рассказывать, вот и скидывают на учителей и врачей, говорит Панк 13. Ну почему скидывают? Во-первых, если родитель не может рассказать, родитель может в силу собственной, не знаю, приверженности, табуированности этой темы сказать, нельзя, вот просто нельзя. Там. А у девочки, значит, наступило половое созревание в 11 лет, как это там у мальчиков происходит, поясните. И все, она не понимает, что происходит. Вот, а потом как бы гормон бушует. Ну, ей же надо как-то объяснить, что это такое, что происходит, почему не надо это там делать в 11 лет и так далее, да, вот это все. Это же как-то должно происходить. А тогда как? Как вы видите себе эти уроки? Вот у вас есть дети, или вы, ну, вы действительно были сами школьниками, как бы вы себе представляли эти уроки? 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Что для вас секс-просвет приемлемый? Григорий из СПБ сразу хихи-ха-ха, понятно, второй класс, да, второй класс, третий, четверть. Лабораторные-то будут? Слушайте, ну, я не знаю, там, внеклассное чтение, можно еще так назвать. Давайте по-серьезному. Уроки сексуального просвещения нужны, и самое главное, как они с вашей точки зрения должны выглядеть. Потому что мало сказать нельзя. Ну, вот просто нельзя, на всякий случай, да, если родители панически боятся, что дочка им в подоле принесет, или сыночек скажет: мамочка, здравствуй, вот у вас внучочек скоро будет, да, или, не дай бог, эта девочка пойдет, испугавшись, на аборт, например, да, какой-нибудь подпольный. И это же все гораздо страшнее, чем поговорить. Вопрос, почему мы так боимся об этом говорить? Почему? Почему потом вернувшаяся в слезах девочка после аборта, или, например, не вернувшаяся, потому что она умерла от кровотечения, потом это выясняется, что с ней просто не поговорили, или говорит: забеременеешь, мы тебя убьем. Ну, что-то такое. Такие же случаи тоже были. Вот как этого не допустить, и как говорить с детьми об этом? Здравствуйте, я слушаю вас. Алло. Здрасте. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Когда я учился, у нас называлась «Этика и психология семейной жизни».
Так, ну, сексуальное просвещение к семейной жизни вообще не имеет никакого отношения.
Ну, это тогда так называл. Но так. Это было одно и то же. Так. Я считаю, что в таком возрасте мальчиков и девочек нужно все это делать отдельно. Потому что не каждый человек готов откровенно об этом говорить. Девочки между девочками могут об этом говорить. И, во-вторых, самое главное, чтобы это был профессионал высшего класса, а не тот, который там книжечек начитался каких-то ненужных, а которым... Прежде всего, психолог.
Который сам стесняется всего на свете. Да, спасибо. Спасибо большое. Согласен с Григорием, будет хихихаха. Панк 13. Хихихаха, это я сказала, комментируя сообщение Григория про лабораторные работы. 7373948. Почему мы так боимся об этом говорить? Ну вот почему? Самое главное, вот если к вам ребенок подходит, или вы решаете, что все, ему надо рассказать, вот прямо здесь и сейчас надо рассказать, и это круче, чем теория графов в алгебре. И вот с чего начать? Здравствуйте. Деревенский парень, это вы? Ну, как у вас там в деревне-то, деревенский парень, заведено об этом говорить-то?
У нас великолепно. Меня улица учила, но я не хочу, чтобы моего ребенка
Вот, так.
Жень, я ему как бы опыт есть с детьми, да, ну, сам рассказываю там по мере, но немножечко как бы. А я вот еще в продолжении парень сейчас сказал.
Да.
Помните, у нас было НВП? А у девчонок было домоводство. Вот такие уроки
провести. Да при чем тут домоводство? А, я думала, говорите, достаточно домоводства. Я думаю, при чем тут секс и домоводство? Может быть, конечно, у кого-то это связано. Честно, я, когда мне было лет 7, я была убеждена, что дети появляются, вот как только вот эта вот красивая сцена в фильме есть, когда люди целуются. И вот после этого, через 9 месяцев, как они в ЗАГСе поцеловались, у них приходит, значит, ребеночек потом рождается, понимаете? Но потом прошло время, конечно, я узнала, как на самом деле, но сам факт это было. Вот. Так, что-то там еще. Боюсь об этом говорить, поэтому не завожу детей. Гарпунчик говорит: господи, Гарпунчик, у страха глаза велики. Вы знаете, с детьми гораздо прикольнее, вот бывает, больше чудес всяких и приятностей, нежели всяких страхов. Нужно врачей приглашать, говорит Александр. Шеф-комендор, нужно аккуратно подходить к этому вопросу. Как? Афиг его знает. У меня две дочери, я уже в артишоке хотя бы от этого. Но как-то надо, говорит шеф-комендор. Общество ханжей. В ближайшие 100 лет у нас все останется так же. 718. Ты говорит, так, это монтаж, Джонни, вместо домоводства, понятно. А сейчас домоводства нету в школах. 7373948, я слушаю вас, здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Ольга, Москва.
Да, Ольга, слушаю вас, да.
Да, значит, почему боимся? Потому что в течение довольно длительного времени это была табуированная тема.
Конечно.
Нам все время говорили о том, что это...
Секса нет, а детей, да, а детей аисты приносят, это правда, так.
Вот, это первое. Второе, потом вот, ну, я училась раньше, чем человек, у которого в школе была этика и психология семейной жизни, у нас ничего не было.
Так.
Вот, зато с нами разговаривали родители.
Угу.
Вот, этику и психологию семейной жизни, за очень редким исключением, преподавали, достойные матроны, которые тоже считали, что вот это вот все...
Фу-фу-фу.
Да, грязно, стыдно, да.
Так.
Вот, значит, плюс к этому, вот представьте себе, какой ужас испытывал молодой человек на подлете к своему пику гормонального, к своему гормональному пику, когда перед тобой стоит, значит, в коричневом костюме, в перекрученных чулках, в ботинках, не то, что...
Сейчас осторожнее, слушатели разволнуются, Ольга. Я поняла.
Вот, да, значит, какой-то пучок невнятный, да, ну, либо разведенная, либо никогда не была замужем, значит, и вот она о чем-то говорит. Но... С другой стороны, я вот знакомилась...
Ой, прям 10 секунд, все, да.
Да, с сексуальным воспитанием в Нидерландах и согласна с Онищенко, потому что, конечно,
это надо.
Оскотинивание, да, есть. Поэтому
чтобы улица... Да, спасибо большое, Ольга, я прошу прощения, уже новости у нас. Чтобы не было мучительно больно, надо с детьми об этом говорить. Вопрос как? Потому что иначе их научит улица, а это бывает хуже. 15 часов новости.